Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Эпидемия и страх заболеть. Каким может быть здесь отношение христианина? Евангельская притча о мытаре и фарисее. Все ее знают, но почему тогда люди осуждают друг друга и что с этим делать? Рак лечится. Главное послание волонтеров фонда Константина Хабенского, которые сами прошли через эту болезнь. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Топовые позиции в новостях сейчас неизменно занимают сообщения о новой эпидемии, распространившейся в Китае. Кто-то с иронией читает эти новости, кто-то шутит, а кто-то, наоборот, со страхом воспринимает происходящее, ну а кто-то надевает медицинскую маску в общественных местах и со всей ответственностью решает этот вопрос. Нам хочется разобраться, а каким, по идее, должен быть христианский взгляд на такие явления? Вот эпидемия, ее бояться, принимать меры или на волю Бога положиться и ничего не делать? На связи с нами иеромонах Феодорит Синчуков, врач-реаниматолог. Отец Феодорит, здравствуйте.
Добрый вечер. Во-первых, тут надо всегда понимать, что болезнь – это действительно проявление нашего падшего мира. Бог болезни не создавал. Болезни возникли в результате грехопадения. И относиться к ним надо точно так же, как мы относимся к ветру, там, грозе. Они есть, и мы должны принимать все необходимые меры защиты. Был такой великий патолог, Ипполит Васильевич Давыдовский, он говорил, что болезнь – это взаимодействие микроорганизма и макроорганизма, но в благоприятных условиях. Не просто там микроб встретился с человеком, мы все встречаемся с микробами, а именно в благоприятных условиях. Поэтому нам надо создавать неблагоприятные условия, чтобы мы не заболели. То есть, естественно, мы должны соблюдать меры профилактики, мы должны пользоваться какими-то там гигиеной, если это необходимо, если мы должны носить маски, если это тоже необходимо, То есть, именно беречься. Но это не значит, что мы должны бояться болезни. Мы же не боимся, допустим, грозы. Мы принимаем меры защиты от того, чтобы нас там не намочил дождь, ходим под зонтиком.
Кто-то панически боится грозы, так же, как, собственно, эпидемии.
Паническая боязнь – это, в общем, проявление психического нездоровья. Это тоже болезнь. Понимаете, любой человек здоровый, он не боится, а остерегается. Понимаете, не надо хвататься за оголенный провод, но это не значит, что надо бояться электричества. Точно так же и с болезнями. Мы не должны бояться болезни, мы должны их остерегаться. И принимать меры для того, чтобы снизить риск заражения. Поскольку болезни очень часто связаны напрямую с нашим духовным состоянием, причем они связаны двояко, ведь дело все в том, что наше духовное состояние, оно ведь тоже влияет на нашу соматику, то, естественно, мы должны вести такой духовный образ жизни, мы должны, если мы христиане, мы должны исповедоваться, мы должны причащаться, мы должны меньше грешить. Это не говорит о том, что человек, который регулярно исповедуется, причащается, не заболеет, он может заболеть, на то может быть свое попущение Божие, Но это значит то, что он будет к этой болезни более готов. Потому что человек верующий принимает болезнь именно как данность. То есть он лечится, он не забывает лечиться, но он не воспринимает ее как что-то катастрофическое, даже если болезнь крайне тяжелая.
Иногда бывает так, что люди, которые себя считают православными христианами и тоже регулярно ходят в церковь, и они при этом понимают, Господь меня защитит. Поэтому не нужно делать прививки, принимать какие-то меры предосторожности и прочее. Вот на это что бы вы сказали?
А на это я расскажу старый еврейский анекдот. Наступает наводнение, старый раввин, никуда не трогается, люди приходят, говорят, слушайте, ребя, смотрите, уже наводнение, уходит последняя машина, уезжайте. Он говорит, нет, меня Бог спасет. Все уезжают, он остается один в своем селении. значит, воды прибывает, он же сидит на крыше, там проплывает мимо на лодке, говорит, ребят, поплыли с нами. Нет, меня Бог спасет. Ну, наконец, все, он уже вот сидит там на трубе, никто его не может, прилетает вертолет, рэби, ну, залезайте, мы только вас спасем. Нет, меня Бог спасет. Ну, в конечном итоге вода его поглощает, он тонет. Он предстает перед Господом, вот, Господи, я тебе так верил, почему ты меня не спас? А кто же тебя посылал? Машину, лодку, вертолет. Вот так же мы должны относиться к болезням. Любые средства защиты, которые у нас возникают, да, это промысел Божий. Потому что сказано в книге «Премудрости Иисуса сына Сирахова», да, что врачи от Бога, что лечение от Господа. Мы должны лечиться. Мы должны лечиться, потому что Бог нам дал медицину. Если Бог не хотел, чтобы кто-то лечился, тому медицина не дается. Тому не даются средства профилактики. Тот живет в лесу и умирает там от естественных причин. Вот. Поэтому христианин не должен отвергать то, что может его вылечить. Бог болезни не создавал.
Отец Феодорит, а вы на протяжении вашей жизни каким-то образом меняли вот свой взгляд и свое отношение к тому, чем вы занимаетесь? Вы врач-реаниматолог. У вас возникали вот эти вопросы? Ну как же так, если Господь, например, человека призывает, а мы, получается, врачи, здесь его возвращаем к жизни и таким образом останавливаем?
А кто вам сказал, что Господь человека призывает? Может, Господь как раз хотел, чтобы человек попал в руки реаниматологов? Если Господь привел человека в руки реаниматолога, значит, он хотел, чтобы этого человека попытались, во всяком случае, спасти, громкое слово, да, но вернуть к жизни, да, там, или не допустить его смерти. Да. Может быть, у него и был другой промысел. Может быть, у него был промысел того, чтобы он умер, но не сразу. А почему, чтобы он умер не сразу, не знаю, но, скорее всего, давал время на покаяние. Понимаете, ведь иногда же бывает такое, да, что человеку, ну, вот просто я по своей работе на скорой это знаю, да, вот, приезжаешь, да, на вызов, да, там лежит бабушка уже, платочком подвязана, ручки сложены, да, умерла. Да, родственники спрашивают, что случилось. Да вот, вчера батюшка был, причастилась она там перед самой там, исповедовалась. Вот сегодня, вчера вечером легла спать, сегодня не проснулась. Ну, значит, здесь уже все. Значит, здесь человек уже все свои дела на земле закончил, и Господь его забрал. Никакого реаниматолога ему не понадобился. А если ему нужен реаниматолог, значит, зачем-то ему надо еще пожить.
Отец Феодорит, а если вы в вашей практике сталкиваетесь с реакцией сопротивления лечению, то что вы предпринимаете?
Ну, смотря из каких соображений человек сопротивляется лечению. Если это суицид, вызывает психиатрическую бригаду. А если это неверное понимание промысла Божьего, достаю удостоверение, что я священник, и говорю, что не благословляется противоречить.
Спасибо вам большое за комментарии и за вашу фантастическую, прекрасную работу.
Спасибо. Спасибо большое.
Врач-реаниматолог и иеромонах Феодорит Сенчуков был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 18 главы Евангелия от Луки, где Господь рассказывает притчу о мытаре и фарисее. Это одно из тех Евангелий, которые читаются в воскресные дни, ближайшие к Великому посту. Пост, да, не за горами, и евангельские эпизоды, которые в эти дни звучат, помогают настроиться на это время. Притча о мытаре и фарисее, она совсем краткая, и в ней предельно все прозрачно. В храме два человека, фарисей и мытарь, оба молятся. И фарисей говорит: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали и не смея даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И Господь говорит, что мытарь вышел из храма более оправданным, чем фарисей, потому что всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Эта притча широко известна, и тем не менее сплошь и рядом среди людей, которые соотносят себя так или иначе с христианством, можно в той или иной форме увидеть вот то самое осуждение. «Господи, как хорошо, что я не такой, как тот человек, или как этот, или вообще, как вот те люди». Тут сразу два аспекта. Во-первых, презумпция виновности ближнего. Вроде как про других нам точно известно, чем они нехороши и чем перед нами провинились. А во-вторых, конечно, презумпция собственной правоты. Как разглядеть в себе эти страшные явления, и возможно ли это вообще? В нашей студии протоиерей Андрей Рахновский, библеист, настоятель храма Ризоположения в Леонове, преподаватель Московской духовной академии. Отец Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, осуждение иногда это один из способов все-таки почувствовать себя лучше. Мы вот почему-то на фоне других ощущаем себя лучше. Потому что если пытаться это делать на фоне Бога или святых, будет не в нашу пользу. Да? А вот на фоне там какого-нибудь другого человека вроде как получается. Вот, первый момент. Второй момент. Осуждение, на самом деле, это такая вот добродетель вверх тормашками. Это, естественно, стремление человека к правде. Неприязнь лжи, греха и зла. Это абсолютно нормально. То есть, когда мы видим что-то плохое, и наша душа противится этому. Плохо в этом именно то, что мы начинаем при этом внутренне отвергать того человека, который в данный момент это совершает. Забывать о том, что сами мы когда-то поступали так же, или, может быть, и сейчас иногда поступаем не лучше. Вот это вот надо отделить. Почему иногда на человека, который осуждает, не действует, что тут нельзя осуждать? Почему так трудно от этого избавиться? Потому что душа человека не хочет принимать зло. Она его отторгает, когда его видит. Но вот на этом этапе нужно остановиться. Но мы идем дальше. Мы начинаем склеивать мощным клеем человека, который совершает какой-то грех, да, и начинаем его осуждать в каком смысле, да, делать далеко идущие выводы, там, будет он в Царстве Божьем там или не будет, вот, и, конечно, в нашей душе отсутствует к такому человеку какое-то внутреннее расположение и теплота, мы это теряем напрочь. То есть начинаем вроде как с хорошего, да, и заканчиваем плохим вовремя, не останавливаясь. Вот. Но не всякое осуждение, оно имеет греховное основание. То есть если вы, например, обсуждаете там с кем-то какого-то человека, своего близкого там или друга, да, вы обсуждаете его какие-то непорядочные как бы деяния, но у вас смысл разговора в чем? Вы хотите ему помочь. Давай подумаем, как вот можно, что здесь можно сделать, да? Или, например, вы кого-то предупреждаете, что ты знаешь вот искренне, не из того, мелкой мстительности там личной, да, вот, а искренне, ты знаешь, вот я сталкиваюсь с этим человеком, вот так и так, вот, знаешь, лучше, ну, не иметь с ним дел, потому что потом будешь об этом как бы очень сильно жалеть. Опять-таки, если это сделано по правде, да, а не просто наговор как бы и клевета, да, то в этом нет никакого осуждения, мы ограждаем других людей от зла. Но осуждением становится тогда, когда это просто, ну, там, предмет трескотни, такой разговора. Если сказано правда, без всякой личной, материальной там или какой-то прочей там низкой заинтересованности, а цель абсолютно такая вот альтруистическая, да, то есть предупредить, чтобы другие люди не столкнулись со злом. Никакого греха здесь нету. Но просто бывают люди по своему внутреннему складу, мнительные, скрупулезные, которые даже там, где нет греха, могут его увидеть. Бывают люди такие более толстокожие, им как раз не помешало бы, знаете, иногда более внимательно себе покопаться. А бывают люди, наоборот, с очень чувствительной душой. И они начинают переживать там, где переживать не надо. Поэтому здесь надо просто трезво, рассудительно понять, в какой ситуации мы находимся.
Иногда человек подходит к вот этой грани осуждения, сам того не замечая, в попытке защитить себя, что ли. Ему не хватает уверенности в себе, у него там, не знаю, заниженная самооценка или неадекватная самооценка. Хочется чувствовать себя и в том числе в глазах Бога хорошим. Это нормальное, естественное человеческое желание. И он сам не замечает, как на этом фоне начинается работа в пользу себя и не в пользу других. Как себя поймать на этом? И возможно ли это вообще? Или, допустим, человек, который видит эту ситуацию со стороны, может указать, но тогда он огребет по полной программе, может быть, даже навредит человеку.
Нам проще двигаться по прямой. Поэтому мы и, в общем-то, в такие ситуации попадаем. Каждая мысль, да, требует того, чтобы быть взвешенной. Если я прав в первой половине своего утверждения, это не значит, что я прав автоматически во второй половине своего утверждения. Если я выступаю за некий... У меня есть некая правильная цель, это не значит, что средства, которыми я пользуюсь, они правильные. Нам хочется как бы не какой-то рецепт, что вот сказал, вот и такой, таким путем иди, да, а так не получается, да. Надо осмыслить каждый шаг. Поэтому действительно попытка выйти из одного болезненного состояния может породить другое болезненное состояние. Это действительно так, вот.
Делать-то что с этим?
Осознанность. Осознанность.
Модное слово сейчас.
Это отказ от жизни по некой колее накатанной. жизнь не рефлексами, не реакциями, то есть не в животном ключе, а жизнь осознанная с пониманием каждый раз, что ты говоришь, и что ты думаешь, что ты переживаешь, и с отдачей себе полного отчета.
А если все-таки есть понимание вот этой собственной правоты, даже, можно сказать, презумпция собственной правоты?
Жизнь показывает, что бывают люди, которые до конца своих дней живут в таком состоянии. Увы. А понятие иногда получается, когда тебе Господь попускает вляпаться самому так, чтобы ты понял, что как-то, может, по-другому надо к людям относиться.
Спасибо вам большое за комментарий.
Пожалуйста.
Протоиерей Андрей Рахновский, библеист, настоятель храма Ризы Блаженной в Леонове, преподаватель Московской духовной академии, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. И сегодня речь пойдет об очень важной новой программе благотворительного фонда Константина Хабенского. В ней принимают участие люди, которые прошли через рак и победили его. Рак лечится, утверждают они своим собственным примером. И говорят, что хоть, конечно, и не все, но очень многое в лечении зависит от внутреннего настроя человека. Конечно, рак бывает разным, но медицина сейчас очень интенсивно продвигается вперед, и то, что 10 лет назад считалось приговором, теперь уже нет. Многие виды рака очень успешно лечатся, главное – не опускать голову и руки. А то, что, похоже, действительно неизлечимо, так это наши фобии и привычки. И именно об этом рассказывают послы фонда в новой программе. Подробности узнаем от Ольги Печуриной, волонтера благотворительного фонда Константина Хабенского. Ольга, добрый вечер.
Добрый. Начну такую короткую маленькую предысторию. Когда болела я лейкозом, раком, и я не знала хороших историй. Ну вот, когда ты лежишь в больнице, ты видишь только действительность, как лечится, кто-то, не дай бог, умирает, и ты вот в этом во всем. И очень хотелось видеть положительные, хорошие истории. Что можно вылечиться, можно рожать детей, выходить замуж, строить карьеру, и как-то это все должно проходить в позитивном ключе. И этот проект отчасти показывает это. То есть, понятно, проект направлен больше на то, что мы можем побороть болезнь, но свои страхи и привычки мы побороть не можем. Но и этим проектом хочется сказать, что, ребят, давайте не бояться рассказывать, что вот рак можно победить, а свои привычки, любовь к чистоте, боязнь к акулам мы победить не можем. Вот этот проект об этом, и мы призываем на сайте «Рак лечится РФ» рассказывать такие истории, которые могут подбодрить, подвеселить и поднять настроение всем, кто сейчас либо проходит свое лечение, либо кто уже прошел его и не хочет вспоминать это как страшный сон, потому что обычно так и бывает.
Если я правильно понимаю, то это такое не лобовое и нелинейное сообщение, что на самом деле после победы над раком люди продолжают жить активной жизнью, они счастливы, они могут делать все то, о чем они мечтали, когда они болели, и казалось, что вот это будущее, оно очень туманно. И об этом, обо всем вы говорите, рассказывая, ах, да, вот у меня осталась там боязнь, что где-то будет в доме пыль. Вот это ваша, например,
да,
история.
Это, да, это моя история, любовь к чистоте. Да, это очень глубокий, осознанный проект. Лично я, человек, который прошел это состояние, я понимаю, зачем это надо. Это просто дает жизненный тонус и смысл сказать: ребят, все лечится, рак лечится, сейчас особенно. А вот привычки-то наши, вот где наши самые большие проблемы. То есть мы как были вредными и нудными, мы так и остаемся.
А в чем проблема, простите уже за мою въедливость, в том, что вы любите в доме чистоту? Разве это плохо?
Ну, кто-то говорит, что это диагноз.
Ах, вот в чем,
который,
да,
не
в этом
лечится.
Смысле. Понятно.
Я считаю, что это очень хорошо.
Ну, в общем, если я правильно понимаю, это действительно форма терапии.
Да.
Когда вы сообщаете тем, кто сейчас идет по вашему пути, проходя через болезнь, вот в этой борьбе, да, даете им импульс, что вот посмотрите на нас.
Да, посмотрите на нас, что все лечится, что рак можно побороть. Может быть, что-то другое нужно изменить, а это все вопрос времени.
а что-то другое может быть изменить. Вот хорошо, допустим, человек обнаруживает в себе, вот в том состоянии сложном, в котором он оказался, то, над чем, может быть, действительно стоило бы поработать. А ему до того вообще в этот момент?
Именно в тот момент наступает самое время жить, когда хочется и нужно жить, когда нужно планировать, визуализировать свое будущее. Если ты столкнулся со своей болезнью и ушел в депрессию, и считаешь, что завтра я умру, и мне не поможет ни один препарат, именно так и будет. А в этот момент нужно подумать о чем-то другом. Ну, как это сделала я, и это сработало. И я всем советую не уходить вот в эти глубокие депрессии. Не тратьте на это время. Тратьте время, визуализируйте свое будущее, что бы вы хотели поменять. Может быть, вы всю жизнь работали не на той работе, которую хотели. Ну, потому что мама, папа сказали, будешь юристом, пошел работать юристом. А ты художник. И таких примеров очень много, кто после болезни поменял полностью всю свою жизнь. И я, кстати, в том числе, поэтому об этом так и говорю, и всем советую.
А как, если не секрет, вы поменяли свою жизнь? В какую сторону? В связи
с чем? Я поменяла профессию, я стала заниматься благотворительностью. И только сейчас я понимаю, что, оказывается, надо было жить, ну вот, наверное, так, а не просыпаться каждое утро и не говорить: «Боже, как я устала от этой рутины, не хочу на эту работу, которая нелюбимая, не хочу в этот институт, потому что я устала». Но я же сама выбрала учиться и работать одновременно, значит, так надо. И вот это вот состояние вечной усталости и недовольства, оно было. И тут мне просто показали, как может быть по-другому.
То есть вы хотите сказать, что, Ольга, вы из тех редких людей, кто, проходя через это испытание, вместо вопроса «за что?», задается вопросом «для чего?».
Конечно. И у меня не было депрессии, и я не впадала в истерики спрашивать, за что мне все это. Я как-то, у меня пазл сразу сложился после объявления мне диагноза врачом, что мне это дали. Вот просто дали. А моя соседка по палате, подсунув мне молитвенник, и где каждое предложение начиналось со слова «радуйся», тут-то все сложилось, и я поняла, что что хотела, то получила, разницу кардинально увидела, а теперь наступает самое время жить, то самое время.
А вот это слово «радуйся», это, скорее всего, акафист, наверное, какой-то был, оно, вы его услышали в тот момент?
Да, ну вот в тот момент, и как-то, знаете, вот как перезагрузка в фильмах показывают, вот так вот у меня случилось в голове, я поняла, что все, сейчас самое время жить, мне 22 года, как так надо, я ничего в этой жизни полезного не сделала, не успела, занималась тем, что не нравилось, зачем? Сейчас мне нужно срочно выздороветь, чтобы начать жить, как я хочу.
Потрясающе.
А когда я бы жила в этой рутине, ты вроде хочешь изменить, но ты не можешь. Ну, вот как бы и работа, а куда я
на
пойду?
Институт, экзамены, сессия.
Да, от звонка до звонка. И думаешь, боже, ну как же здесь менять? Так самое время было менять. Самое время.
То есть мораль такая: бери свою жизнь в свои собственные руки и живи ее.
Бери, живи, радуйся.
Радуйся. А сайт raklechitsa.rf, на что там вы советовали бы обратить особое внимание?
Я бы посоветовала всем бы просто зайти на сайт, почитать истории других людей. У всех свои истории, их уже собралось достаточно, чтобы сложилась какая-то картина. И, может быть, кто-то уже вылечился, прошел этот путь, а все равно еще не понимает, что ему делать. Такое тоже есть. И вот после этих историй, которые люди рассказали, может быть, в голове что-то сформируется и сложится, и захочется, и придет понимание, как захочется жить и о чем рассказать. Интересный сайт, интересная история, совершенно разные люди разных возрастов и из разных стран, и поэтому это все очень-очень интересно.
Удивительное дело, как люди, прошедшие через онкологию, говорят, насколько сильно в этом состоянии болезни зависит все от внутреннего действительно и стержня, и настроя, потому что врачи через препараты, понятно, все лучшее, что есть в медицине, готовы предоставить, но результат все равно непрогнозируемый. А вот от этого внутреннего состояния действительно зависит очень многое.
100% так, и я лечилась почти год, я была в самой больнице, потому что рак, лейкоз именно, он лечится не быстро. И увидела много разных историй, много разных людей и отношения к болезни.
Тоже разное.
Тоже разное. Ну вот, повторюсь, если уходить в депрессию, плакать и лежать, и говорить, что мне ничего не поможет, я все равно умру, оно так и, ну, как бы оно, наверное, так и случится. А если ты думаешь и планируешь свою жизнь, и думаешь поскорее бы выйти, вот мне нужно сделать это, изменить то, то, конечно, так и происходит.
Ольга, спасибо вам большое за комментарии и вообще за то, что вы об этом так открыто говорите. Ваш пример, он просто потрясающий. Вы очень красивая девушка.
Спасибо. Спасибо большое. Я хотела бы просто добавить, чтобы люди не боялись будущего и смотрели вперед. Сейчас я вообще-то в интересном еще положении. Вы знаете, что после рака еще можно, оказывается, рожать детей. Поэтому всем советую не бояться, а идти только вперед.
Потрясающе.
Это своим примером просто хочу показать, что это возможно, это бывает, это не фантастик и не какое-то кино.
Спасибо.
Спасибо вам.
Ольга Печурина, волонтер благотворительного фонда Константина Хабенского, была в нашей студии. Я еще раз напомню подробнее об этой программе, которая так и называется «Это не лечится, рак лечится». Можно найти на странице raklechitsa.rf. Это специальная страница программы благотворительного фонда Константина Хабенского. А поддержать эту и другие программы фонда можно, отправив СМС на короткий номер 7535. В содержании сообщения достаточно просто указать сумму пожертвования. 7535 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения можно просто указать сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто поддерживает такие замечательные проекты. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».